В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы попробуем понять, каким образом формируется то или иное поколение, насколько влияют на него внешние обстоятельства, дружеская среда и семейные отношения. В московской студии учителя Евгений Абелюк, лицей номер 1525 «Воробьевы горы» и Алексей Макаров, школа-интернат «Интеллектуал». Руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Екатерина Поливанова и научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы Мария Майофис. Точку зрения молодых людей нам представят 11-классники, с которыми я встретилась вот как раз в лицее Воробьевы горы, и я попрошу показать нам первый фрагмент нашего с ними разговора, потому что это такое знакомство с ребятами.
Вообще я люблю историю и смотрел вот данную проблему сквозь призму истории в том числе. Но я пронаблюдал, что, вот, допустим, античное, средневековье, как менялись люди в течение 100 лет, 200 лет, допустим, в средневековье. Ну вот как, по сути, менялось? Ну никак они не менялись. Дед пахал, прадед пахал, и, в общем, люди одинаково мыслили, одинаково жили по одинаковым принципам, традициям и так далее. А вот если взять, например, последние 100 лет, то мы видим то, что, допустим, наши деды уже совершенно по-другому мыслили, по-другому чувствовали эту жизнь и очень часто даже не понимают, как мы живем, не понимают, какие у нас вкусы и предпочтения, почему это именно так. И мне кажется, тут хорошо просматривается влияние на поколение именно прогресса, потому что за последние 100 лет как раз прогресс скакнул.
Ну, не знаю, мне не кажется, что технологии имеют прям такое важное значение и как-то влияют на поколение людей, потому что в любом случае то, как развивается поколение, это как бы не совсем дело самих людей, а дело какой-то истории вообще. Поэтому поколения такие разные. Но эти различия между поколениями, они иногда вполне закономерные. Но вот хочу сказать, что технологии – это как бы не самый главный фактор, который влияет на поколение. Ну, какое-то внутреннее настроение, ну, мне так кажется. Потому что, когда я пытаюсь представить себе предыдущее поколение, я не представляю себе какие-то их жизненные реалии, которые на них влияли, а просто пытаюсь представить себе этих людей и их внутреннее самоощущение. Мне кажется, оно очень отличается от того, что сейчас.
И мне кажется, что вот если говорить про социальные сети, то есть какая-то такая тенденция, что вот, ну, я даже себя часто на этом ловлю, что мы просто перестаем жить в том моменте, в котором мы находимся. То есть происходит какая-то подмена того, что, ну, вот как бы ты находишься в одном месте, но на самом деле ты думаешь про другое, и таким образом теряется какая-то очень важная часть, мне кажется, и восприятие жизни. И для нашего поколения поэтому характерно жить как-то, ну, вот есть же такое выражение, жить моментом. Вот мы, может быть, умеем это делать меньше, чем те, кто были до нас. И в этом, я думаю, в основном роль как раз технологий, которые дают нам больше возможностей, но в то же время и что-то у нас забирают.
Мне кажется, что если говорить вообще о теме поколения, она не только должна касаться технологий, потому что, в принципе, поколения все разные. И есть поколение 90-х, есть послевоенное поколение, есть, наоборот, военное поколение. И все они связаны, в основном, разница между ними связана с тем, что происходило снаружи. Ну, в смысле, не в душах людей, а то, что, в каких ситуациях они находились. То есть сейчас мы можем слышать какую-нибудь песню, какую-нибудь попсовую или что-нибудь такое, и она говорит: «А, ты из другого поколения, ты не помнишь, как мы танцевали под эту песню на вечеринках». Или какой-нибудь фильм, который все смотрели, и это было хитом, а сейчас нам кажется, что это уже не про нас, это уже не актуально. Мы не понимаем, о чем думали и что было важно для людей, для наших родителей, для наших бабушек и дедушек. И то же самое, как если говорить только о России, то мне кажется, то, что наше поколение гораздо более свободное, чем наши родители, например. Потому что, конечно, сохранились какие-то границы, но, в принципе, сейчас мы в любой момент можем купить билет, ну, почти куда угодно, или получить визу, или учиться где-то еще. Ну, в смысле, что нет таких преград, которые были у наших родителей, чтобы уехать, например. Или чтобы иметь какую-нибудь хорошую одежду или предметы техники. Ну, в смысле, что все достигаемо. А раньше это все было намного труднее и сложнее.
Я последняя, и мне кажется, что еще почему вообще возникает такая вещь, как поколение, это потому что люди, они формируются в основном в каком-то в детстве, в юности. И поэтому люди из одного поколения, они могут им проще друг друга понимать, потому что у них в основе лежит какая-то общая и состояние вокруг, и то, чем они жили, что для них было важно тогда. И поэтому, то, что Аня говорила, то, что кто-то там вырос в 90-х, кто-то в военные годы, это все очень сплочает людей, как каких-то представителей какого-то времени. То есть именно это время накладывает на них свой отпечаток, и поэтому они становятся как-то друг с другом похожи в чем-то. Вот.
Смотрите, каждый из ребят попытался, сформулировать свое представление. В чем-то они пересекаются, в чем-то наоборот. Это класс Евгения Белюк, выпускной. Ваши наблюдения, то, что вы слышали, кто прав?
Смотрите, с одной стороны, разница между поколениями, с другой стороны, я позволю себе поспорить с детьми, А в чем разница? Наверное, военное поколение, оно называется военное, потому что была война, не потому что поколение было такое, а потому что была война, 90-е отчасти точно так же, потому что они сегодня тоже обросли какой-то мифологией, вроде как понятно, о чем говорить, но на самом деле не очень. Здесь просто больше всего радует, что дети такие замечательные, они так чудно рассказывают.
Мне кажется, они важные вещи говорят, они как раз определяют, то есть они говорят про технологии, это то, что взрослые тоже говорят, и говорят, что дети сейчас другие, ровно потому, что технологии есть, и они такие, и они действуют каким-то образом найти. Ребята пытаются рефлексировать по этому поводу. Это интересно, потому что они с этими технологиями уже сразу общаются. То есть, в принципе, это 11 класс, и понятно, что где-то с 5 класса они уже вполне вошли, наверное, в схему интернет-общения. И поэтому их попытка рефлексии того, как было бы, если бы этого не было, мне кажется, это очень интересно. И, может быть, действительно их это тревожит, реально тревожит.
Мне кажется, еще очень важный момент – это ощущение, что нет границ. Ведь если они говорят о технологиях, а они говорили не только о технологиях, то как раз тогда возникает это чувство, что нет границ, что можно общаться с людьми, которые находятся и очень далеко от тебя. Этот разговор возник не случайно. Он вообще возник, между прочим, у нас в связи с литературой. Мы читали Ахматову, для которой вообще тема поколения очень важна. И читали «Северные леги». И там она фактически говорит о том, откуда она родом и как формируется ее поколение. И потом я показываю им статью Марии Тамарны Чудаковой, который рассказывает о том, как поколение 60-х отличается от поколения 80-х и так далее. Потому что действительно поколение формируется примерно в этом возрасте или там чуть-чуть позже. И они писали на эту тему. Поэтому, естественно, я видела разные наблюдения, их разные соображения. Но там была одна девочка, такая, она говорила первой, Сара Магомбетова, которая как раз отрицала важность технологии, Но она много что еще отрицала. Она, например, говорила о неважности для себя, допустим, участвовать в каких-то протестах и митингах. При этом она это обосновывала таким образом. Она говорила о том, что человек моего поколения должен еще научиться ощущать себя в бытии. Мне это важно. Не только выйти там и быть вместе со всеми. Мне важно не только внешне, но мне важно внутренне. И мне кажется, что как раз отличие, например, от моего поколения, я-то как раз кончала школу в конце 60-х, это было очень давно, они все написали и все говорили очень разные вещи. А мы бы говорили вещи очень похожие. И в этом, прежде всего, такое существенное, по-моему, отличие.
Это была Евгения Белюк. Я хочу, наверное, Алексею Макарову передать слово, потому что там есть такой момент, связанный с пониманием свободы. И мне кажется, это ощущение свободы, это еще требует какого-то осмысления. Именно для этого поколения. Мы, может быть, даже не можем это правильно сформулировать со своей точки зрения.
Я бы начал с того, что поспорил с молодым человеком, который говорит про деда и прадеда, которые пахали.
Это архаический опыт, он имеет в виду какую-то совсем там...
Нет, конечно, просто я сейчас задумался над вопросом, а когда возникают поколения? И мне кажется, что в Средневековье они вполне себе тоже были, просто для поколения важно... Почему мы говорим про поколение, начиная с примерно 19 века? Потому что важно, что оно как-то себя выражает. То есть поколение... мы его видим, когда оно фиксируется, когда есть писатели, которые рассказали о потерянном поколении, когда есть декабристы, которые оставили воспоминания, про поколение 1812 года. И раньше они просто тоже были эти поколения, просто никто не описывал вот такие вот, не писал мемуары и дневники, что называется. По поводу технологий, кстати, мне кажется, что они не очень сильно влияют на формирование поколения. То есть они влияют на формирование социальных практик, которые действительно отличаются от поколения к поколению, но не сами технологии. Насчет свободы очень интересно, кстати, потому что они воспринимают свободу, мне кажется, совершенно не так, как мы. Когда мы говорим свободу, мы называем прежде всего что-то политическое. Да? А они в
идеологическое этой... даже, наверное.
Ну, да, но они в этой плоскости, по-моему, в основном, ну, вообще так не воспринимают свободу. Да, они воспринимают это как свободу самовыражения, свободу действий. И, конечно, они ощущают себя более свободным, чем, может быть, советские поколения. С другой стороны, очень интересно, что они, поколение, которое сейчас заканчивает школу, их вся школьная жизнь, вот это 2000-е годы, это время президентства Путина. Да? Они не видели разницу с 90-ми. То есть, вот это интересно, вот эпоха 90-е и 2000-е, да, разные.
Альф, мне кажется, вы много от них хотите. Нет. И я скажу, что ближе к концу программы мы как раз послушаем про то, как вот с политикой, да, они взаимодействуют. Но я хочу все-таки заметить, что они как-то соотносятся и с родителями, и там звучало и с бабушками, и с военным поколением. То есть какие-то вещи они проговаривают. Маш, вы специалист по советскому детству, по советскому периоду. Как вам кажется, что-то есть в этих ребятах от мам, пап? Потому что это поколение уже в меньшей степени, я так понимаю, зависело от бабушек и дедушек.
Мне-то показалось, что там много мам, пап, бабушек и дедушек в том, что они говорили, в том, что они писали. Может быть, не совсем прямым образом, да, но вот девочка, которая сравнивала себя с родителями, она, очевидно, говорила о родителях с их слов, да, и с их рассказов. И в письменных текстах, вот, которые вы нам рассылали перед передачей, это особенно заметно. И там есть один текст, где довольно эксплицитно автор сравнивает вот себя нынешнего с тем, что было в Советском Союзе. Надо сказать, что его представление о Советском Союзе очень мифологизированное, и я не знаю, откуда он считывает этот миф, да, из рассказов ли только взрослых, которые живут рядом с ним, или из литературы, которую он читает, из кинематографа, из телевидения. Тут может быть такой очень многосоставный коктейль. Важно, что явно он транслирует чужие идеи, чужое слово, которое он вполне интериоризировал. Это не то, что он там конъюнктурен или как-то, он вполне искренен. Вопрос только в том, отдает ли он себе отчет, где у него граница между, да, своим и чужим. Я просто хотела сказать о том, что, вообще говоря, проблема поколений в социологии исследована довольно подробно, и все-таки мне кажется важным сказать, что поколение – это, вообще говоря, конструкт. Это некая внешняя категория, которая налагается современниками или потомками на биографическую историческую реальность, и говорится о том, что вот есть такое поколение и такое поколение, и, соответственно, эта граница между поколениями проводится некоторым искусственным образом. И это дело внешнего выбора, если это наблюдатель, или внутреннего выбора, если это, собственно, сам человек. Человек, который самоопределяется, сказать, что вот я или он, или они принадлежат к такому-то поколению. Ну, там известно, например, что Булат Акуджава был человеком скорее вот военного поколения, да, по году рождения, потому что он участвовал в войне, да, а, скажем, на историческую сцену он вышел скорее вместе с шестидесятниками, то есть с теми, кто в войне не участвовал, войну пережил там в детстве и в отрочестве, да. Это было вопросом его сугубого выбора. И когда ему, скажем, было важно соотнести себя с шестидесятниками, он выходил на сцену Политехнического музея и выступал вместе с Евтушенко. Когда ему важно было соотнести себя с фронтовиками, он соотносил себя с фронтовиками. И в этом смысле мне показалось, что в том, что мы услышали сейчас от ребят, и в том, что мы прочитали, не было консенсуса о том, что вообще представляет собой их поколение. И мне кажется, что поколенческая оптика для них еще немножко новая, даже, я бы сказала, навязанная извне. Мне кажется, они еще не очень готовы в этой оптике себя самих воспринимать. И, собственно, то многообразие мнений, которое мы сейчас уже услышали, есть следствие того, что вообще эта тема в такой рамке впервые в спектрах внимания вброшена. И мне кажется, что вообще, когда речь идет о поколении, очень важно, если уже говорить о том, что поколение как-то консолидируется, да, что поколение как-то себя самоопределяет, чтобы была площадка для дискуссий, чтобы люди могли узнать, что их объединяет в действительности. И вот эта площадка, которая была таким образом создана перед передачей, мне кажется, очень полезный опыт, который можно повторять в разных формах и очно, и заочно, потому что это важная тема.
Я хочу попросить продолжить наше обсуждение, которое было в классе, потому что там какие-то вещи, о которых говорила Маша, тоже проговариваются, только немножко иначе, мне кажется, это интересно. Ну и кроме того, все-таки ребята пытаются себя тоже как-то понять, да, вот в том мире, в котором они живут. Это гуманитарный класс, они все ходят и встречаются в школе, и мы понимаем, что как раз значительная часть школьников, они не смогли бы, допустим, поговорить вот так, отрефлексировать, и мы бы получили или ложное представление о том, что они думают, либо они совсем об этом еще не думают. То есть это как раз уже требует наложения того конструкта, о котором говорила Маша, а сейчас вот продолжение нашего обсуждения в лицее.
Во-первых, можно взять такие банальные вещи, как какие-нибудь мультики или книжки, которые мы читаем в своем детстве, потому что мои современники, дети моего поколения смотрели одни мультики, а дети, которые старше нас на 10-15 лет, смотрели совсем другое. Или они ели другие жвачки, или какие-то конфетки. Это все очень большая разница. В смысле, что продукты меняются.
Вот да, я хотел бы уточнить. Вы говорите именно про поколение или вот про поколение как бы нас, как гуманитариев? То есть, вот, я не знаю.
Ну, пускай это будет поколение вас, гуманитариев. Да, ваш круг, да.
Ну да, это уже совсем другое, это будет интереснее. Ну вот, например, Вика Баранова писала то, что лицеиста можно узнать по характерному выражению лица, там, как в метро стоит, грустит в поезде о Воробьевых горах. Ну, так, конечно, через 15 лет мы уже не узнаем, но мне кажется, вот мы примерно одинаково одеваемся по сравнению, например, с некоторыми обычными школами. Ну, лично мне так кажется. Слушаем относительно одинаковую музыку. Ну, относительно, конечно, потому что у всех, конечно, разные вкусы. Но вот мне кажется, через лет 10 по одежде мы можем определить, ну, не, конечно, не точно, но так, что вот этот человек примерно одного поколения со мной, примерно одних интересов. Даже по одежде, по повадкам некоторым. Потому что мы все-таки гуманитарии, на нас этот какой-то отпечаток откладывается, как мы говорим, как мы думаем. Ну, отпечаток, я имею в виду, мы все-таки мы там любим носить больше там какие-то пальто, да, а не куртки, пуховики там. Ну, мне кажется, в том числе и по манерам, по манере речи, манере мыслить. Потому что мы все-таки много читаем, мы по-другому немножко мысли, чем, например, технари, которые логически строго мыслят, а мы вот любим философствовать.
Я хотела бы возразить Саше, мне кажется, что черта нашего поколения – это то, что мы можем друг друга не узнать. Мы изначально воспитывались по-разному, и мы вырастаем разными. Из-за того, что у нас есть большой выбор, мы делимся не на поколения, а на группы. Возможно, это чем-то похоже на Европу начала 20 века, когда люди переходили из разных групп, и поколения размывались. Так же у нас. Поэтому мне кажется, что если бы я встретилась с Сашей лет через 20, и мы друг друга не узнали, мы бы не поняли, что мы учились вместе, или что мы представители одного поколения. Мы, даже круг, даже наш класс, он делится на группы. И, наверное, эта раздробленность, это и есть черта. И наше поколение проще охарактеризовать именно вот как мелкими группами, и можно охарактеризовать группу людей. И, возможно, мы объединяемся с другими поколениями, потому что у нас нет таких границ, и мы проще идем на контакт с младшими поколениями или, наоборот, со старшими и присоединяемся к ним, или, наоборот, берем их к себе. И я считаю, что это особая черта именно наша, но и, в принципе, она есть, потому что внешние события влияют на людей одного поколения по-разному. Люди делают разные выводы, и поэтому о поколениях судить сложно, проще судить о личностях.
Слышала историю от своих родителей, когда они рассказывали, что их поколение можно отличить по, например, цитатам из советских фильмов или каких-то таким вещам. Да, я согласна с Ариной, что сейчас очень большой выбор, и мы все разные абсолютно. Наш класс делится на группы, не только наш класс, вообще среда. Мы сами выбираем то, что нам интересно, то, что нам интересно читать, слушать, смотреть. И от этого мы становимся все разные. Нас нельзя объединить как одно поколение.
Действительно, очень много людей в нашем поколении ленится. Это связано во многом с технологическим прогрессом, который позволяет делать практически все, что угодно, не выходя из своей комнаты. Сейчас очень много жилых комплексов, в которых тебе вообще не надо выходить, чтобы жить. Ты просто спускаешься вниз, там есть все. Есть еда, есть развлечения, магазины какие-то. И все потихоньку идет к тому, что люди вообще перестанут что-либо делать, чтобы достигать желаемого. С одной стороны, к этому, наверное, и стремится все человечество, но с другой, не знаю, превратиться просто в кусок мяса, который удовлетворяет свои потребности, это не самая приятная перспектива, как мне кажется.
такое продолжение. Что скажете, друзья мои, какие мысли?
Ну, мне кажется, что вот они пытаются как раз нащупать, чем могло бы быть их поколение, да, вот приводит пример музыки, кино, книг. И действительно мы можем по-разному создавать этот конструкт в зависимости от общей черты, да, можно проводить, например, там, поколение тех, кто смотрел Масяню, и следующее поколение, которое смотрело аниме.
Алексей, ну, вообще жалуются преподаватели вузовские, да, приходят уже ребята, которые имеют культурный багаж очень разный, и какие-то вещи, которые работали раньше, потому что у всех интеллектуальный какой-то вот академический, во всяком случае, портфель был одинаков, да, в том числе культурный, это уже не работает, и как раз, мне кажется, это такое очень важное отличие поколений вот этих ребят, и они об этом говорят, да, что есть выбор и свой собственный вот этот багаж.
Да, конечно, что они очень разные, да, то есть это такое, можно сказать, что это поколение разных людей.
Да, они внутри разные, да, тогда как в советское время все-таки действительно смотрели одни и те же фильмы, читали книжки, у этих тоже программа школьная одна, вот тут есть такой общий пласт с другой стороны.
Я, если позволите, такую психологическую ноту сюда внесу, потому что разговор идет о том, как я себя идентифицирую, через что. Там в моем поколении, в моем собственном поколении, значит, было нельзя там не цитировать, не знаю, Ильфа и Петрова или Мастера и Маргариту. Вот нельзя. Сегодня есть огромное количество культурных текстов, которых мне уже они, особенно там кино, не знаю, современное искусство и так далее, вещи, видимо, абсолютно знаковые, они будут культовыми, но это уже не мои вещи. И люди, которые приходят, с которыми я встречаюсь, я понимаю, что у нас разные культурные коды. Дальше тема про то, что они должны быть одинаковые, иначе мы разваливаемся как культурное пространство и так далее. Я сюда не полезу. Но
да,
вопрос
да,
через...
Скрепа тогда
скрепа,
нужна.
Совершенно
вот,
верно.
Теперь так вот, в связи с этим нужны скрепы, собственно говоря.
Это хорошее утверждение, которое для меня, честно говоря, не очевидно. Потому что, да, действительно, не знаю, 100 лет назад, через что, через одежду, через язык, Пигмалион, пожалуйста, да, значит, такая лексика, такой язык, который не позволяет ей быть в цветочном магазине, если мы точно вспомним, да, значит, работать. И сегодня эта ситуация другая, да, значит, мхатовская классическая московская речь по телевизору.
Хотя, может быть, все-таки не
и
другая,
другое.
Может быть, это нам так кажется,
да нет,
другая.
Нет,
может
вот
быть,
я она... когда говорю другая, я, честное слово, никаких дополнительных сюда коннотатов не вношу, я именно фиксирую эту другость, и это разнообразие. Чем меньше у меня выборов, чем меньше классических книжек, тем обязательнее их прочитать. То есть вот даже нельзя сомневаться. А если их очень много, то физически у нас получается немножко несовпадающее пространство чтения, пространство культурной атрибуции. Здесь вот вопрос вот этой вот адгезии, к чему я себя приклеиваю, да? Мне очень понравилась девочка, которая говорила, что мы разные, и в этой разнице мы одинаковые, да? Вот такая, вот такой парадокс. В этом смысле, кстати говоря, можно ли старыми 100 лет назад созданными теориями психологическими изучать современных детей? Вот тут огромное количество, на самом деле, вопросов возникает. Они замечательно их угадывают.
Мне кажется, возвращаясь к теме скреп, мне кажется, что важнее не находить общие культурные коды, да, а иметь возможность, да, уметь видеть вообще, что у кого-то есть какие-то другие культурные коды, и пытаться их понять и расшифровать. Чтобы и находить какие-то механизмы трансляции и перевода. Это, мне кажется, гораздо важнее, чем искать какую-то общую базу. Ее все равно не будет. Право совершенно эти замечательные дети, когда они говорят, что действительно течение времени все убыстряется и убыстряется, и в этом смысле, уж не знаю, это будет поколенческое или разделение того, что называется, да, там, социальным историческим бэкграундом, эти дефиниции будут все более и более дробными, да, все более и более короткие фрагменты времени мы будем рассматривать. А уж если говорить о таком феномене, как локализация, да, когда, или глокализация, когда говорят, да, мир, с одной стороны, глобален, а с другой стороны, есть очень много точек и площадок, и географических, и социальных, где коды будут неизбежно различаться, то здесь, конечно, важнее не общее, да, а именно просто вот то, про что нам вся гуманистическая мысль, особенно 20 века, твердила, что важнее слышать и понимать. И мне тоже очень понравилась реплика девочки, которая говорила про то, что мы разные, потому что, мне кажется, она несколько абсолютизирует монолитность предыдущих поколений, потому что предыдущие поколения, она ведь тоже воспринимает по их историческим образам, да, а не потому, как она их видела реально в истории. И я думаю, что степень разнообразия даже у советских поколений, у которых, может быть, там культурный бэкграунд был менее разнообразным, тоже гораздо выше, чем нам кажется. И сейчас как-то все в такой обобщающей оптике кажется, что вот поколение таких-то, годов таких-то, а если навести микроскоп или даже не очень с большим увеличением бинокля, мы увидим, что разнообразие там гораздо больше.
Мне кажется, Маша сказала очень важную вещь, потому что получается, что какие бы там, скажем, одни и те же произведения не изучали в школе, да, одни и те же темы не обсуждались, а все равно люди были разные, и поколение было дробным, да. Но знаете, на что я обратила внимание, быть может, я не права, но мне показалась вот какая штука, что при том, что они очень по-разному высказывались на сходные какие-то точки, они терпимее относились к другим мнениям, чем, скажем, относимся мы, понимаете? Вот, что, в общем-то, странно, потому что как раз ведь это такой возраст максимализма.
У меня, собственно, две реплики. Сначала я позволю с вами не согласиться по поводу странно, что они терпимее к друг другу. Мне кажется, что это не странно как раз, потому что они изначально очень разные. И либо они будут терпимее друг другу, либо это будет война всех против всех. И для них естественно, что они разные. Это вот для нас как раз понять, что они разные, и принять это довольно сложно. Да, мы открываем учебники обществознания и видим там какие-нибудь деструктивные субкультуры, какие-нибудь там эмо и готы, которые там, или панки, которые небезопасные и какие-то нехорошие. Да? То есть мы кого-то хотим слушать, кого-то не хотим слушать.
Все-таки вот исторический контекст, исторический момент, это как раз такая важная и для них, и для взрослых, наверное, тоже история, потому что, ну, иначе невозможно как-то себя тоже соотнести с чем-то. То есть вот то, что Маша говорила, то, что ребята говорят. Вот мы с Алексеем в Фейсбуке вместе участвовали в обсуждении по поводу того, что ребята очень часто к истории относятся, ну, вот к той недалекой советской истории, да, которая, казалось бы, еще тут недалеко. А ребята ее даже когда знают, но относятся к ней достаточно, вот как она показала, своеобразно, да, то есть вот говоря о каких-то сталинских репрессиях, там, вот, а может быть, так надо было. И мне кажется, вот в этом такой сложный момент, в том фокусе оптики, с которой они оборачиваются на прошлое своих мам и пап. И вот это вот, мне кажется, требует какого-то осознания с нашей стороны.
По поводу восприятия истории, ну, понимаете, во-первых, конечно, очень сильно транслируют то, что им говорят родители. Я сейчас читаю очередные школьные сочинения и вижу просто, как идет эта трансляция. С другой стороны, ну, это не их история. Да, они смотрят на это как на что-то далекое.
Ну, тогда как вот средневековье прям, да? Ну, как что-то недалекое, когда...
Да, в смысле, да, да.
Не так давно,
для них,
вот да, оно все да, здесь
еще. Это почти
еще.
Как средневековье. И, соответственно, вопрос о том, что делал тот или иной правитель, для них то же самое, как вот моральная оценка деятельности фараонов. Почти то же самое. Но, на самом деле, конечно, они разные. И важно пытаться вот... понять, как нам этот исторический опыт, да, как нам наладить связь этих поколений.
Но они пытаются быть объективными, да, потому что когда мальчик у меня сидел тоже в программе «Человек в истории» и говорил, он проделал большую работу и говорил о том, что вот бедная женщина, там все у нее были на войне, а при этом государство с нее требовало налоги и подати и всячески штрафовало. Она была вынуждена продавать последние, да, чтобы как-то вот расплатиться просто с государством во время войны. И он это все описывал, работал с документами, проделал большую работу, старался. Но после этого он говорит, ну, может быть, так и вот надо было, потому что ситуация была сложная, мы же не знаем, что там было на самом деле. Он пытается быть объективным.
Ну, вот это как раз, это то, кстати, чему учит ЕГЭ, да, вот с одной стороны, с другой стороны, да, то есть их учат тому, что на все можно посмотреть с разных сторон, что нет чего-то, что мы вот сразу вот однозначно, например, морально осудим.
Можно не соглашусь, потому что постоянно тоже преподавая историю, сталкиваюсь с таким парадоксальным фактом. С одной стороны, они рассказывают про советскую историю, в том числе в семейной перспективе, как про что-то очень далекое, чуждое, такое очень экзотическое, максимально экзотизированное. С другой стороны, когда речь заходит о конкретных каких-то событиях советской истории, они начинают говорить, и вдруг у них появляется местоимение первого лица множественного числа «мы». Причем, ладно, если бы мы только делали ракеты и перекрывали Енисей, но мы построили Берлинскую стену, возвели, мы вторглись в Чехословакию и разные прочие другие нехорошие дела делали. И я их спрашиваю, а вы готовы разделить ответственность с товарищем Сталином, Брежневым, Хрущевым за эти решения и за эти действия? Нет, не готовы. А почему вы говорите мы? Ой, извините. И потом снова повторяется этот же такой автоматизированный штамп, но он возникает не случайно. А вот это вот наднациональное, супер, так сказать, национальное, не знаю, как это, государственное «мы», которое появляется в их речи, означает, что пока в сознании они очень с большим трудом разделяют советское прошлое и свое настоящее. Как бы плохо они это советское прошлое не знали.
Ой, я бы не согласился. Скорее, свои действия, действия государства, да, скорее они не готовы говорить и действовать от своего лица, и им нужно с чем-то себя идентифицировать.
Коллеги, это очень сильное утверждение. Сейчас были два последних. Давайте их все-таки как-то подвесим, как некоторые гипотетические.
Ну, на самом деле, мы можем поискать ответов на вопросы в продолжении обсуждения, которое было. Там я просто спросила ребят, без чего вам было бы совсем плохо, вот что для вас свобода, имея в виду, что позволяет им чувствовать себя комфортно и чего можно лишить, чтобы они почувствовали себя плохо.
Наверное, если ограничить литературу или то же самое фильмы, то, что было раньше. Возможно, в какой-то степени это повлияет как-то на мой мой внутренний мир. Без этого будет чего-то не хватать.
Мне кажется, если обобщить все то, что сказала Маша, наверное, больше всего не будет не хватать свободы выбора. Всего. Выбора профессии, выбора книг, которые ты хочешь читать, или фильмы, которые ты хочешь смотреть. Потому что, например, в том же Советском Союзе, да, выпускалось довольно много фильмов, но они выпускались в разные промежутки времени, и когда выпускался один фильм, все шли смотреть его, и потом все шли смотреть следующий фильм. У нашего поколения есть гораздо больше права выбора, мы можем выбрать, что именно мы хотим смотреть. И мне кажется, что если сейчас нас вернуть, допустим, в ту же советскую эпоху и дать нам только одно определение, там, допустим, мы можем читать только такие произведения, смотреть только такие фильмы, то, мне кажется, больше всего нам будет не хватать вот чувства свободы, того, что ты можешь сам определить свой путь, свои вкусы и интересы.
Ну, поскольку нам изначально было довольно хорошо, мне кажется, нашему поколению, то поэтому нас довольно просто, не знаю, вот сейчас какие-то происходят вещи, и нам кажется, что это очень большие и серьезные изменения. Хотя, если сравнивать их с тем, что было раньше, но просто нужно понимать, что в условиях времени, которое сейчас, люди очень сейчас привыкли как раз к той свободе, которую им дали, и поэтому изменились вот эти границы свободы и несвободы, мне кажется. То есть они абсолютно поменялись. Что лично бы меня ограничивало? Я не знаю, это довольно абстрактный вопрос, потому что очень много таких вещей, без которых...
Ну, я думаю, может быть, вот вы стали более уязвимы в связи с этим, да?
Да, я и говорю об этом. Мне кажется, что действительно сейчас нас гораздо проще как-то чем-то смутить, чем-то, ну, не испугать, но просто мы действительно привыкли к одному уровню жизни, уровню свободы, уровню того, что мы можем делать то, что хотим, там, добиваться чего-то. И поэтому сейчас будет гораздо труднее, если нас будут что-то отнимать.
То есть это стало частью вашей жизни, и если это забирается, то забирается вот просто часть жизни, да? Так?
Получается, что да, и получается, что мы просто не умеем... Ну, я так думаю, что несколько поколений до нас, они выросли в какой-то постоянной борьбе за свое, там, не знаю, мнение в каком-то смысле, за свое право на какие-то вещи, а у нас такого, ну, пока нет. Не знаю.
Наше поколение получает огромное количество информации из интернета, из... телевизора, по радио. Везде эта информация разная, и мы сами должны анализировать ее и решать, какая из нас правильная, и принимать ее. Многие обсуждают это в семьях, кто-то это обсуждает с друзьями. Просто наше поколение стало интересоваться политикой больше именно, я думаю, что из-за того, что возможностей узнать об этом стало больше.
Ну, я не совсем согласна, что наше поколение очень интересуется политикой. Мне кажется, это неправда. тоже точно так же, как и раньше это было, и точно так же, как сейчас люди делятся на тех, кого это касается, кто считает, что его это касается, у кого есть четкая гражданская позиция, и на тех, кому наплевать. Но это происходит где-то, меня это не касается, это не мое дело, это дело каких-то других людей.
Мне кажется, что просто почему-то наше поколение считают более разумным, и все считают, что мы быстрее взрослеем, и мы не сами интересуемся политикой, а нас спрашивают. И у нас просто нет выбора, кроме как узнавать и отвечать. И поэтому мне кажется, что нас просто не спросили, хотим ли мы это знать, а сразу начали задавать вопросы. И поэтому наше поколение, оно включилось во все это, но с такой неохотой и, скорее, с нежеланием, и сразу каким-то негативным отношением ко всему, что происходит, и ко всему, что нас спрашивают, нас почему-то хотят, чтобы мы имели свою позицию, и она должна быть четкой, и часто нам не дают время определиться, и не учитывают о том, что мы еще не сформировались, и не столько видели, и не столько знаем.
Мне кажется, тут еще дело в том, то, что история новой России, в чем тут дело? В том, что у нас вроде теперь демократия. А в чем фишка демократии? Что люди должны голосовать, ходить, там, как-то участвовать в управлении государством. А как они могут это делать, если они ничего не понимают? Значит, людей надо образумить. В общем, наше государство сейчас в некотором смысле занимается тем, что пытается в головы людей определенные мысли вложить. И правительственные каналы этим занимаются, собственно. Они говорят позицию государства, что у нас хорошо, что, что плохо, может быть. И что может быть у нас хорошо, и что теперь с этим делать, что вот давайте участвовать в политической жизни государства, что так должно быть, потому что у нас теперь демократия. Как на самом деле тоже другое делает, мы не узнаем, но вообще на самом деле, мне кажется, это с некоторой стороны правильно, потому что тут, конечно, можно ходить по лезвию ножа в некотором смысле, потому что придется затронуть слово «пропаганда», но мне кажется, в этом смысле тут есть такое дело, что в данном контексте пропаганда, она примерно как ложь. То есть, конечно, в принципе, пропаганда и ложь – это плохо, но иногда она необходима.
Я думаю, что самая важная вещь, которую можно убрать и будет нам очень-очень плохо – это деньги. Потому что мы живем сейчас в господстве капитализма. Все удовольствия, все, что мы можем получить за деньги. Если поколение наших родителей, возможно, во многом боролись именно за выбор, потому что имели очень мало всего, и какие-нибудь там польские вещи, это было просто верхом. Сейчас можно получить все, что угодно, имея просто достаточно денег. И поэтому все стремятся, по сути, только к одному – к деньгам. Так что грустно все это очень, наверное.
Но, с другой стороны, деньги дают выбор, и то, что мы наблюдаем сейчас, да, вот ситуацию экономическую, она тоже завязана на деньги, и как-то получается, что это связано, свобода и деньги. Это достаточно старая история.
Да, это, безусловно, очень связано. И, конечно, хорошо, что ты можешь получить все, что угодно, имея деньги. К тому же, все же в современном мире, я считаю, при наличии, не знаю, трудолюбия и какой-то крохи таланта, ты действительно можешь получать свои деньги и неплохо жить, получая все, что ты хочешь.
Ну, вот такое, да, завершение обсуждения в лицее Воробьёвы горы, который теперь уже просто лицей 1525, наверное, потому что они переехали.
Смотрите, вот действительно, про технологии это практически здесь никто не стал говорить. Они вроде бы начали этот разговор с технологией, насколько я понимаю. Здесь они про них на самом деле забыли. И технологии, вот они как раз являются, уж простите меня, той самой скрепой, которая первая приходит на ум. А как только первый ответ дан, и надо давать следующий, тогда начинается разговор про более серьезные вещи, действительно, возможность выбора. Дальше следующий вопрос, насколько этот выбор свободный, что такое вообще свободный выбор, что такое вообще свободный выбор в условиях, там, я не знаю, картинки, которая мной управляет, потому что она мной управляет, потому что она картинка. И здесь, конечно, очень все это сложно, но спасибо, детки чудные, я просто удовольствие сегодня получила.
Ну, интеллектуал, там все-таки больше дети, так как говорят, заточены на какие-то научные вещи исследовательские, нет?
Нет, но они очень хорошо социализированы, ну, по-разному, да? Но, в принципе, более чем хорошо, то есть мы это наблюдали осенью этого года, когда там все протесты вокруг школы интеллектуала начались с письма школьников, да, вы сами написали, сами распространили в прессе и так далее. Другое дело, что мне кажется, что большинство школьников Им нужна свобода, как свобода выбора, но они не готовы за это бороться политическими методами. Да? И поэтому, если их пространство ограничивают, они, например, пользуются свободой выбора и уезжают. Очень многие хотят уехать или это делают.
Они же здесь говорили, по крайней мере, одна была реплика про то, что ты можешь уехать, если ты хочешь. И, по крайней мере, саму эту возможность они рассматривают, это видно. И тоже была очень характерная фраза вот в последней серии обсуждения, когда девочка сказала «свободу, которую дали именно в пассивном залоге». А другая, по-моему, девочка сказала, что наши родители гораздо большего привыкли добиваться сами, чем мы многое получили готовым. И мне очень как раз тоже импонирует, что они о многих вещах уже отдают себе отчет и могут себя сравнивать. Это уже
вот
очень
неоднозначность
большой...
в оценках, да? Они все время вот,
кажется,
вот эту двойственность
удерживают. Это как раз разница поколений дает им вот этот угол зрения, потому что если бы им не было с чем сравнивать, да, с тем прошлым своих родителей, там, может быть, это 90-е или там кто-то еще старше, если бы не было сравнивать, они не смогли бы понимать то, что они сейчас имеют.
Разница, безусловно, но я бы спросила, каких поколений, где мы проводим границу между этими поколениями. Вот для меня это до сих пор вопрос. Есть такой термин в социологии, в лингвистике, в культурных исследованиях – digital natives. Это дети, которые, родившись сразу, вот весь этот цифровой мир получили как данность. И об этом можно говорить, по крайней мере, начиная с детей там, конца 90-х годов рождения. Да? Имеем мы, соответственно, одно и то же поколение, да, и дальше там те, кто будут рождаться в 2010-е, там, 2020-е годы, где будут здесь границы пролегать, если мы говорим о цифровых технологиях как о какой-то базе. Мне как раз очень понравилось, что в отличие от письменных текстов, в устном обсуждении они ушли от темы технологий и попытались ответить на вопрос, а что еще кроме этого?
Короткая реплика. Значит, я родилась после войны, но я жила вот в мире, где все делили жизнь на до войны, после войны, во время войны. И поэтому для них, вот они, да, они, конечно, цифровое поколение, цифровые аборигены, да, но, с другой стороны, они очень близко, вот я просто переношу этот опыт, да, потому что не было компьютеров. Вот ты представляешь, не было компьютеров. Ты представляешь, там, ну, в моем случае это там, ты представляешь, там не было еды, допустим. Здесь не было компьютеров. То есть для них это очень легкое сравнение, на самом деле. И насколько оно сравнение такое внутреннее, это еще большой вопрос, строго
говоря. Ну, во всяком случае, они понимают,
вот про
что...
про это полагание тут тоже...
Что у них чего-то могло бы не быть. То есть они некую ценность того, что имеют, они ее понимают. И как раз это понимание дают родители, у которых вот отличительные черты поколенческие совершенно такие очевидные. Кстати, мы с вами занимаемся тем же, да, мы рефлексируем, мы говорим, мы, да, вот мы с вами все разного возраста, тем не менее, мы говорим, наши поколение.
Вы знаете, мне бы хотелось вернуться к вот этой теме будущего, о котором они говорили все-таки, потому что, с одной стороны, многие из них говорили о своей лени, о неумении быть активными, и в этом смысле как раз сравнивали себя со своими родителями, считая, что те сумели это в конце концов, но вместе с тем мне показалось, что они себя воспринимали как, в общем-то, ну, поколение, как людей, которые будут развиваться, да, и когда они начинали говорить о будущем, они, в общем-то, говоря о нем очень позитивно, вот, скажем, в текстах, которые они писали, смотрите, что говорится, за нами будущее, но почти каждый был бы не прочь эмигрировать, да, и тут же нашему поколению под силу изменить нашу страну так, чтобы каждый подросток где-то в Норвегии или, например, в Швейцарии мечтал бы жить в России. Вроде бы вот такое противоречие, да, внутри даже вот этого небольшого кусочка, как бы они не знают, как перепрыгнуть от одного к другому, да, от этого эмигрировать к изменить. Но вот это стремление, оно как бы присутствует, но в очень-очень пассивном виде. И я бы сказала, что в нескольких работах вот такого рода вещи прозвучали.
Да, они пытаются как-то вот свое место вот в этой лестнице поколенческой найти, с одной стороны, да, но они не очень, может быть, видят какие-то перспективы и туда вот в подвал тоже не очень глубоко заглядывают. Нет, вам так не показалось?
Ну, вообще интересно, что они подразумевают, когда они говорят «мы», каков их социальный кругозор в этот момент, да, это я и мои ближайшие друзья, я и мои одноклассники, я и люди, с которыми я общаюсь в социальных сетях, я и те люди, которые, я предполагаю, думают со мной одинаково и чувствуют, или когда они говорят «мы», они в действительности предполагают всех людей своего возраста. Вот это мне интересно.
Я думаю, очень многие еще думают «я и мои родители». Тут семейная память, безусловно, работала в высказываниях детей некоторых. Точно.
Я хотела сказать, что вот они просто вернутся к тому, что мы сейчас говорили про активность-пассивность, потому что они на самом деле схватывают очень важную, мне кажется, такую глобальную тенденцию, уже такую, если хотите, историческую, я не историк, прошу прощения, но вот это вот либо активное действие, либо претерпевание, да, серфинг. Но серфинг тоже требует же очень интересного вот этого поймать волну, то, что называется. То есть почувствовать движение и через чувствование этого движения двигаться в определенном направлении. То есть это не буквальное такое вот лбом вперед, а это другой тип, да, через претерпевание. То есть это, в общем, темы, которые сейчас достаточно серьезно, мне кажется, обсуждаются, и они, как ни странно, где-то вот накололи это страшно любопытно, такую неопределенность такую. И сегодня как бы время актера или время человека, который чувствует какое-то движение и претерпевает, и испытывает эмоцию, к тому же, кстати говоря. То есть тут...
Мне кажется, что вот это «мы» – это скорее не возрастное, а именно социальное. То есть мы и мои родители, мы и наши учителя, которые там думают примерно так же. Да? То есть в этом отношении, например, вполне себе мы про школьников говорим «мы», а школьники про нас говорят «мы». То есть у нас может быть там разница с точки зрения возраста, там одно поколение или два поколения, да, но мы все ощущаем единой общностью. Да, то есть это скорее такой вот социальные группы, где возраст не очень важен.
Мне, конечно, очень хотелось бы про вот ощущение своего поколения.
Ну, я закончил школу в 2001-м, и мне кажется, что, может быть, в каком-то нашем поколении те, кто, с одной стороны, выросли в 90-е в условиях, с одной стороны, каких-то экономических проблем у многих, да, но с другой стороны, свободы. И которые именно вот на этом переломе, они видели, как это пространство свобод скукоживается, с одной стороны. С другой стороны, мы выросли, когда еще, например, ну, были субкультуры. Сейчас, вот, кстати, к вопросу о социальных сетях, почти все, по-моему, ушло туда. Почти не осталось субкультур. И в этом плане вот можно говорить про какой-то вот такой общий социальный опыт для людей моего возраста.
Да, это правда.
Я как раз из, наверное, предыдущего поколения. Я закончила школу в 93-м году, и тут вполне поколение конструируется очень четко, потому что здесь взросление совпало с освобождением, с перестройкой, с началом 90-х годов. Мы еще были пионерами, но уже не были комсомольцами. Да? Вот весь этот слом происходил у нас на глазах, параллельно тому, как мы взрослели, это в себя впитывали. Мне кажется, что сочетание такого отроческого еще советского и детского опыта и юношеского опыта уже постсоветского, это отличительная черта именно вот нашего поколения, которое вошло в профессиональную жизнь где-то в середине 90-х. И мне кажется, что многие представители этого поколения добились довольно больших успехов, именно совмещая эти две оптики, да, знание советского и уже вот это постсоветское освобождение.
Спасибо. Это была Мария Маев, Евгений Абелюк.
Ну, я уже сказала, что я закончила школу очень давно, в конце 60-х годов. Я думаю, что в своих рассуждениях мы очень часто были похожи. Я училась в хорошем классе, это был такой филологический класс от университета, от филологического факультета, но мы были очень похожи. И я думаю, что дальше мы начинали все больше и больше уходить друг от друга, и очень важно было то, как каждый из нас умел и не умел прийти к себе. И я думаю, что многие не умели, в общем. В этом смысле у этого поколения большое преимущество перед нами. А во-вторых, чтобы я сказала, сейчас уже не о своем поколении, а о таком опыте своем, когда я много возила детей в фольклорно-диалектологические экспедиции, и они общались с очень старыми людьми, причем это были всегда люди совершенно другого круга, деревенские жители, как это общение важно, чрезвычайно интересно, как важен вот другой человеческий опыт. И вы не представляете себе, что они писали, приезжая из этих экспедиций, как они писали о старости, о других жизнях, вот после такого, на самом деле, очень трудного опыта общения.
Спасибо, Евгения. Катерина Поливанова добавит к тому, что она уже говорила.
Господа, я, наверное, я просто чувствую себя чужой на этом празднике жизни, потому что у меня нет ощущения принадлежности к поколению. Я тоже закончила школу в 69-м году. У меня было очень ясное ощущение круга, потому что книжки, которые, значит, нельзя было никому показывать, определенное отношение к политике там и так далее. И у меня 18 лет внучки. Я встречаюсь с ней довольно редко, потому что она живет далеко, но мне так дико интересно все, что она рассказывает, она столько всего интересного мне рассказывает, поэтому у меня совершенно нет ощущения вот поколенного какого-то взаимоотношения с ней, потому что она мне дала книжку «Дом, в котором», например, которую я сейчас дочитываю.
И мне тоже дети ее порекомендовали.
Кто бы еще мне дал?
Я не знаю, Альф, вот вы думаете, ваши школьники будут дружить, общаться между собой после того, как закончат школу?
Да, конечно, у нас просто несколько иная ситуация, поскольку мы школа-интернат, да, то есть количество времени, которое они проводят, да, там больше, чем они проводят там, с родителями, с учителями и со всеми остальными, да?
И это как раз похоже больше на советскую историю, когда там тоже дети вынуждены там во дворах или там на продленке, ну, вынуждены. То есть они проводили больше времени вместе со сверстниками.
Или ситуация английской закрытой школы.
В чем-то да. То есть нет, конечно, они не будут теряться. Просто их взаимосвязь друг с другом, да, но будет разная. Они где-то будут использовать там Facebook для общения, где-то ВКонтакт, да, там встречаться в интернете. Это более гибкая система связи друг с другом.
Вот этот выбор, о котором они часто говорят, и который они действительно совершают, делает их более самостоятельными и в этом смысле менее зависимыми от людей и от обстоятельств.
Ну, похоже, что гипотеза, похоже, что при большом количестве внешних контактов и достаточно эксплицированных, то есть я про социальные сети, в отличие от того, что было в другие поколения, когда была близкая подруга, и плюс было тоже очень конечное количество знакомых вокруг, это немножко другой тип самопрезентации, тип, ну, дружбы, я в кавычках здесь это слово говорю. Но вот здесь надо это начать понимать. Это что-то может быть другое, потому что, ну, вот мера интимности, публичности, открытости, закрытости, она поменялась с появлением социальных сетей. И здесь возникают какие-то другие процессы. Я пока про это ничего не знаю, не читала, мне не попадалось, что называется. Но здесь точно горячо.
А я хотела обратить внимание еще на один парадокс. Там в самом начале девочка говорила, что отличительная черта современного молодого человека, что он много времени проводит в интернете, в социальных сетях, и поэтому не может жить текущим моментом, который и есть настоящее, а вот то, что в социальных сетях, это что-то ненастоящее. Между тем, мне очень интересно, когда они говорят «мы», когда они говорят о своем поколении, они насколько основывают свое представление о социальных сетях, которые они характеризуют как ненастоящие. Вот это довольно, мне кажется, плодотворный такой парадокс, который можно было попробовать еще поосмыслить, как они на самом деле существуют. Это и очень для них притягательно, и на самом деле это для них реальность, вполне себе живая и настоящая реальность, но они до сих пор руководствуются какой-то другой системой ценностей, какими-то другими приоритетами, в рамках которых это, конечно, не настоящее, а вот то, что происходит офлайн, только настоящее и есть.
Ну, очевидно, да, что у ребят есть сложная нынешняя ситуация, да, когда все-таки они находятся под прессом неким. С другой стороны, все-таки они получили ту свободу, которую они получили благодаря родителям, вот тому периоду, который мы прожили. Я хочу напомнить, что это был классный час свободы. Мы сегодня говорили о том, каким образом формируются поколения в московской студии учителя Евгения Абелюк, Алексей Макаров, Катерина Поливанова, руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики, и Мария Майофис, научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Вела программу Тамара Леленкова.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди горлятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».